Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника и прочитаем 137-й абзац. «Не радуйся, когда сделаешь кому добро, но когда без злопамятства перенесешь последующее затем сопротивление от облагодатствованного, ибо как ночи следуют за днями, так и зло следует за добром. Да, увы, сделав добро, мы обычно, так устроен человек в грехе своем, мы, естественно, ждем от человека благодарности. Мы ждем, чтобы он нас отблагодарил. Мы ждем, чтобы он был нам признателен. Желательно, чтобы он был вечно нам признателен. Именно делая добро, мы как-то внутренне на это готовы, мы рассчитываем, мы же помогли же человеку, значит, он должен нам сказать спасибо и быть благодарным. И более того, ожидаем мы благодарности не только от человека, но и от Бога. То есть, сделав некое благодеяние какому-то человеку, мы внутренне настроены на то, что теперь-то все будет хорошо. Человек будет мне признателен, он будет благодарить. Бог за то добро, которое сделал, будет мне признателен, потому что я же все-таки по его воле получил. И он мне добром воздаст. То есть, ну пусть не деньги вернет, которые я на милостью потратил, хотя почему бы нет, но, по крайней мере, каким-то вот утешением он меня за мою доброту утешит. Внутренне так настроен любой человек, современный, любой человек, делающий добро. Но, и поэтому, конечно, мы очень сильно удивляемся, и очень сильно смущаемся, и возмущаемся, когда за сделанное добро нам следует зло. То есть, когда человек, которому сделали добро, на самом деле этого не ценит, не понимает. Но это мы еще можем, хотя с большим трудом, и не всякий человек, но можем приблизительно это пережить, перенести как-то. Но если еще и Бог не платит нам добром за то, что мы сделали добро другим людям, тут мы совершенно теряемся, порой даже теряем веру, упование на промысел Божий, нам становится очень одиноко. Почему Он так со мной? То есть Бог. И эта неготовность наша к претерпению скорбей, она приводит к тому, что мы постоянно ходим унылыми, потому что в порыве решимости, в порыве, ну, скажем, такой неофитской готовности совершить подвиг, послужить всем. Мы вот горячо включаемся в процесс служения человеку или в служение Богу, и этот процесс вот длится сколько-то времени, у кого-то неделю, у кого-то несколько лет. И вот когда этот процесс заканчивается, мы вдруг начинаем сознавать, что за все наши усилия мы ничего не получили. Вот. Мы чувствуем, что у нас болезни, у нас слабость, денег у нас нет, того у нас нет, другого нету, и радости от того, что мы служим Богу, никакой мы не испытываем. Возникает уныние, которое длится гораздо дольше, чем период нашего увлеченного служения Богу. Уныние, почему так, почему Бог меня бросил, почему Он меня не воздал за то, что я Ему делал, я столько для Него сделал. Вот это начинает подтачивать все основание человеческой жизни, он становится очень уставшим, очень унылым, очень неспособным к тому, чтобы дальше ревностно исполнять заповеди Божьи. И человек возникает, ну за что мне так, я же вот искренне хотел послужить Богу, и людям. Почему же так несправедливо? И таких недоумений, таких вопросов очень-очень много. И людей, переживающих подобные духовные катастрофы, очень-очень много. Но все дело, мы знаем, конечно, мы слышали, большая часть из нас слышали, что Слово Божие говорит: «Всякий, приступающий служить к Богу, приготовь душу свою к искушению». Мы это знаем, но мы не принимаем это всерьез. В нашем внутреннем испорченном грехом мире, сердечных наших переживаниях, в наших мыслях есть очень четкая и очень трудно разрушаемая максима, установка нашего сознания, что если мы делаем что-то для Бога, то мы за это должны получить награду. Понимание того, что само делание и есть награда, нами не воспринимается. Мы сотни раз читаем эти толкования на, скажем, так называемые заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть вы не получите Царство Небесное за то, что вы смирились. Само смирение, с которым вы проживаете этот день своей жизни, и есть награда, и есть Царство Божие. Переставая так жить, вы перестаете жить в Царстве Божьем. Но человеку это трудно, он ждет какой-то ощутимой награды. Какой ощутимой награды? Вот человек познал свои грехи и знает, что он грешник. Это награда. Но каждый скажет: нет, не награда. Но это же и есть плод действия Святаго Духа в человеке. Ты видишь свои грехи потому, что Бог тебе их открывает. А когда ты их не видел, то ты был слеп. А теперь Бог тебя просветил, и ты видишь. Это и есть плод твоих усилий, твоего служения Богу. Ты узнал, что ты грешник. Ты познал свои грехи, насколько это возможно, во всей глубине и многообразии. Это и есть и награда, и утешение, потому что теперь твой путь покаянной деятельности, покаянного служения, он может стать непреткновенным. Ты, погружаясь все больше и больше в сознание своей греховности, все больше и больше будешь преизобиловать дарами Божьими. Но человек так не воспринимает. Он говорит: ну вот, тружусь, только грехов больше стал. Или человек, например, трудился, научился молиться. И молится, и ждет от этого награду. Вот я же молюсь тебе, Господи, награди меня чем, дай мне что-нибудь вот ощутимое, чтобы я увидел, что я угоден тебе. Но сама эта молитва, которой молится человек, и есть награда. Ибо молиться трудно, тебе дан этот дар, ты можешь молиться, и Бог тебя услышит в твоих молитвах. Это же и есть утешение, награда. Что тебе еще-то надо? Но человек не этого ждет. Оказывается, он ждет, что будет вполне ощутимая награда в этом мире. То есть, если я служу Богу, я за это здесь получу. Вот отдам я это самое, например, близкому свою квартирку, а через год мне Бог подарит коттедж. Но если ты, человек, так думаешь, значит, ты не ради Бога подверзаешься, а ради коттеджа. Ты просто делаешь хитрую операцию, избавляясь от квартиры, надеешься получить коттедж. Чем же это отличается от деятельности любого человека в этом мире? Он избавляется от одной вещи, чтобы купить другую, приобрести, сделать выгодную сделку. Я продал эту машину за 300 тысяч, чтобы купить следующую за 500. Или человек, например, думает: ладно, я вот, у меня, человек пришел милостью, он просит у меня последние 1000 рублей, так и быть, я ему дам, а Бог всторится и мне воздаст, и через 10 дней у меня будет 10 тысяч. Значит, ты отдаешь не ради Бога, ты отдаешь как бы в банк с процентами. Ты вкладываешь эти деньги с тем, чтобы получить прибыль. Ты так и думаешь, то есть просто банки это долго ждать, когда там такие проценты набегут, но с Богом же проще. Я ему дам, человеку дам или Богу дам, как Иоанн Златоуст говорит, дающий нищему дает взаймы Богу. Вот, а Бог мне вернет. Но тогда мы должны быть честны, мы делаем это не ради Бога, а ради прибыли. Мы надеемся на прибыль. И фактически наше разочарование, оно связано с тем, что мы, по сути, это дело ждем здешней выгоды, а она нас не настигает. Однажды к одному старцу, живущему недалеко от Дивеева, это начало 20 века, самое начало 20 века, пришла некая супружеская чета, которой не было детей. Вот, и что-то очень, не помню сейчас, что-то очень хорошее сделала для этого старца, который там в земляночке жил. То ли она ему какую-то теплую одежду принесла самой рукой сшитой, то ли еще что-то. Ну вот именно помню, что очень-очень теплое. И старцу было радостно и приятно, эта вещь была ему необходима. Он принял этот дар, потому что семья была благочестивой, семья была верующей, православной, но детей не имели. И он знает, что они не имеют детей. И он говорит им, спроси, он посылает келейницу свою, говорит, спроси, какой они награды хотят, здесь или там. Супруги подумали и сказали, там. Через короткое время они один за другим умерли. С нашей точки зрения это уже непостижимо, это не просто на грани фола, это просто бунт возрастает в душе. То есть как это так? Я, значит, делаю добро Божьему человеку и через год умираю? Это что за отношения такие-то? Это как это ж дикость так говорить? Вот, то есть, а люди еще 100 лет назад, они так думали. Ведь в конце концов не важно, будет у меня здесь что-то или не будет, важно, получу ли я награду там, будет ли у меня Царство Божье, какая разница, что здесь. И поэтому люди не раздражались, когда им за добро платили злом, когда облагодетельствованные ими люди, они их же предавали, подвергали сомнению. Чего удивляться, Иуда предал своего Господа, Учителя, Благодетеля, предал Христа. Чему еще удивляться в этом мире, если человек, которому я помог, строит против меня козни, ребенок, который воспитал меня, ненавидит. Что же в этом, чему что тут удивляться-то? Это обычная христианская жизнь. Вот, но мы не способны, потому что мы не так воспринимаем христианство. Мы воспринимаем христианство как замечательный такой, ну как бы сказать, коммерческий проект, где затрачивая некоторые усилия, я гарантированно приобретаю некую дивиденд, как приращение чего-то значимого в этом мире. Ну, каждый же должен понимать, если я это делаю, то я делаю это не ради Христа, не ради заповеди, а именно ради того, чтобы получить дивиденд, прибыль, некое приращение мирских, плотских, материальных благ. Значит, я не ради Христа. Значит, такой же, как все грешники, это же очевидно. Но человек должен делать добро не за то, чтобы получить награду, а по любви к этому самому добру. Он должен делать добро, потому что иначе он делать не только не может, он не хочет. Он так любит добро, что делает это потому, что иначе не может поступить. Он делает это добро потому, что знает, что оно заповедано Богом, а Бога он любит. И ему не важно, будет за это награда или не будет. Важно, что так и должен жить человек. Вот это будет гораздо ближе христианству, чем те взаимовыгодные отношения, которые мы сейчас пытаемся строить, пытаемся вот в такой парадигме развивать свои отношения с Богом. И получается, что мы должны делать что-то именно ради Бога, а не ради награды, получаемой от Него. И И если мы так постепенно учимся совершать поступки, то именно так мы становимся в подлинном смысле этого слова верными, то есть преданными Богу просто потому, что Он Бог, потому что Он друг, потому что Он Господин, потому что я люблю Его. И мне не важно, наградит Он меня или не наградит. В этой жизни или в той жизни важно быть с Ним, важно делать то, что Он от меня хочет, неважно, что за это будет, ведь именно так поступил Христос. Он был верен Отцу до конца, не ожидая за это никакой награды, просто делая потому, что так нужно делать. И именно эта совершенная преданность Отцу, эта совершенная верность Богу и сделала Его источником спасения для других, для всех людей, верующих в Него. И вот и мы тоже, подражание Христу, если искренне подвязаемся за делание добра, то мы должны дойти до такого состояния, до такого переживания, что мы делаем добро просто потому, что оно добро, просто потому, что так угодно Христу. Сама способность быть с Ним, творить Его волю, делать то, что Он от меня хочет, и есть единственной наградой для всякого любящего человека. Он не думает о том, что будет там. Он думает только о том, что я с Ним. Вся высота и почесть моего призвания в том, что я могу служить моему Богу. Конечно, если мы прочитаем, скажем, не Марка Подвижника, а других святых отцов, в основном не аскетов, а проповедников, особенно таких, как Иоанн Златоуст. Вот. И многих, кто вырос на книгах Иоанна Златоуста и в эпоху современную Иоанна Златоуста, и много-много спустя после, мы увидим, что там немало в проповедях говорится именно об этом. Вот вы делаете добро, и вам за это будет награда на небесах. Да, это говорится, хотя и подчеркнем, что все-таки награда не здесь, а награда на небесах. Хотя и здешние награды тоже, хотя и редко, но некоторые проповедники, в том числе и святые отцы, говорят. Но это же надо понимать, это некая, скажем так, церковная педагогика. То есть человек, который не понимает еще глубины отношений с Богом, он вообще не делает никакого добра, он вообще никому милостыни не подает. А мне надо, чтобы он и начал подавать. И как проповедник я говорю человеку, что ты дай, а тебе за это воздастся сторицы. Ты дай, а тебе получится за это удивительная там прибыль на небесах или на земле, чтобы человек начал давать. Если он начинает давать, не перестраивается, а так и думает о награде, то, скорее всего, это кончается ничем. Но в том-то и дело, что важно только запустить механизм. И человек, дальше начав делать добро все-таки ради Христа, тем более если ради награды на небесах, через несколько лет он перестраивается, он приобретает вкус к этому добру. И он получает благодать Святого Духа за постоянное делание добра. И в конце концов он понимает, что сама способность делать добро и есть награда, ибо он в Боге и с Богом исполняет назначенное ему служение. И поэтому для человека, всякого человека, служащего Богу, очень важно понять и очень важно научиться делать что-то не ради награды, а просто потому, что это подлинно человеческий поступок. Просто потому, что именно таким образом мы и служим Богу, мы исполняем Его волю. Исполняя Его волю, мы живем с Ним и в Нем. Какая еще награда человеку, если он уже с Богом живет, во Христе живет, Духом Святым живет? Чем еще больше можно наградить человека сего? 139-й абзац. В невольных, болезненных прискорбностях сокрыта милость Божья, которая влечет переносящих оные к покаянию и избавляет от вечного мучения. Здесь мудрость. В зле, которое мы претерпеваем за добро, в скорбях, которые мы приобретаем, преодолеваем за некое добро, доброе дело, сделанное нами, сокрыта милость Божья. То есть то, что в конце концов-то мы страдаем за добро, неважно от кого, от человека нами облагодетельствованного или от других, то есть заполучая за добро некое неожидаемое нами страдание, за добро получая скорбь, мы прикасаемся к милости Божией. Ну, во-первых, хотя просто потому, что и он точно так же пережил свое благодеяние. Он, будучи сделав добро стольким людям, он получает от них крест, распятие, предательство, кровь. И значит, если с нами это происходит, очевидно, что мы идем путем Христов. Ну и важно понимать, и каждый, кто соберется, скажем, с мыслями и поразмыслит на эту тему, он поймет, что, во-первых, когда мы претерпеваем за доброе дело скорбь, мы таким образом очищаемся от тщеславия и от корысти. То есть мы изгоняем из себя страсти, которые являются главным, одним из главных причин, одной из главных причин для гибели человека. Мы исцеляемся от тщеславия, исцеляемся от того, что может надмить и вознести наше сердце. То есть таким образом милость Божья избавляет нас от падения, избавляет нас от превозношение, а хуже превозношение, по мысли Священного Писания, ничего нет. А второе, оно избавляет нас от гордыни тем, что мы смиряемся, ибо перетерпевая то, что мы не ожидали, душа и пребывает в смирении, потому что она смиряется перед промыслом Божьим, доверяет промыслу Божьему, что Бог лучше знает, что мне полезно, и в этом гордыня человеческая уврачевывается. Очень важно это в понимании, скажем, такого явления жизни, как молитва за другого человека. Вот мы думаем, что, молясь за некоего грешника, ну пусть живого или умершего, это не имеет принципиального значения, ибо у Бога все живы. Молясь за него, что мы делаем? Что? Мы думаем, что мы пытаемся умилостивить Бога. Это как? Мы умилостивить Бога. Мы кем его считаем? Как это его умилостивить? Милосерднейшего, человеколюбивейшего, существо, благодаря которому все мы живы, его еще надо умилостивить о ком-то. И как мы можем это умилостивить? Кто мы такие, чтобы его умилостивили? Мы свои ему? Мы сами грехов не творим? Что же мы тогда делаем, когда молимся за другого человека? И вот важно понимать, что именно молясь за другого человека, мы как медсестры, как санитары, мы входим в то духовное состояние, в душевное состояние, а порой и физиологическое состояние, в котором пребывает тот человек, за которого мы молимся. Мы разделяем с ними его проблему, его богооставленность, его опустошенность, его отчаяние, его страсть. Как мы разделяем? Это значит, что то, что испытывает он, теперь должны испытать мы. Мы же, ну как вот, если мы там, человек тонет в воде, мы бросаемся его спасать и вытаскиваем его из глубины, но при этом мы сами рискуем потонуть. Мы, для нас это очень непросто, мы же тоже должны ощутить холодную воду, судороги, которые его сводят, преодолеть все это и вытащить его из воды. Если мы не умеем плавать, то мы можем и себя погубить, и ему не помочь. Но мы должны плавать лучше, чем он, чтобы то состояние, которое с ним случилось, скажем, ноги сведенные судорогой, чтобы это перенести, преодолеть и все-таки из воды вытащить его. Или когда мы заходим, чтобы спасти человека от огня, мы испытываем удушье, мы испытываем жар, у нас горит кожа, мы пытаемся вытащить человека, но сами при этом страдаем, горим. Точно так же происходит и с человеком, которому пытаемся помочь на молитве, вот через молитву. Мы входим в то состояние, которое он переживает. Если он переживает отчаяние, то, молясь за человека, находящегося в отчаянии, мы должны войти в его отчаяние. То есть мы чувствуем потерю веры, потерю смысла. Мы не чувствуем Бога, красоты, радости в этой жизни. Но мы умом крепкие и понимаем, это все наваждение. Бог есть любовь, Бог есть сила, Он поможет. И несмотря на все это отчаяние, которое по временам нам овладевает, мы продолжаем молиться. Понятно, что, во-первых, чтобы быть в таком состоянии, мы должны уметь молиться. У нас должна быть вера гораздо крепче, чем у него, потому что если она такая же, как у него, тогда, начав молиться за него, мы впадаем в то же самое отчаяние, теперь нас нужно спасать. Мы должны быть достаточно тверды для того, чтобы, испытывая помыслы отчаяния, испытывая состояние безнадежности, тем не менее, суметь преодолеть и продолжать молиться. Если мы молимся за человека, который держим алкогольным опьянением, действительно молимся, не что-то там читаем, тексты какие-то молитвенные, а молимся в желании помочь, то и с нами происходит нечто подобное. Либо нас начинают мучить помыслы, желание там, выпить вина или еще что-то, но чаще всего бывает просто утешиться. Нам становится так невыносимо трудно, что хочется просто предаться телесному покою, о котором мы вот в прошлый раз говорили уже, расслабиться, перестать нести подвиг, лишний раз поспать, лишний раз поесть не получится. Мы должны это преодолеть, чтобы отвергнуть всякое телесное утешение, продолжать молиться за него, и тогда мы не просто Бог нас услышит, а мы разгоняем тот сумрак силой Святаго Духа в нас живущей, нашим терпением, верой, данной нам, мы, поскольку в рамках одного тела Христова действуем, мы вносим свет в эту тьму, мы носим радость в эту боль и мрак. Вот таким образом, это не в отношении Бога, не то, что Он, услышав, что мы помолились, сжалился и простил. Да Он всед всеми уже сжалился, и над всех, и всех уже простил. Дело не в этом. Дело в том, что человек по собственному желанию пребывает в этой тьме. И эту тьму может разрушить только другой человек, который согласится стать с ним рядом. Это тот же момент, что когда горит дом, нужен пожарник. Бог не посылает ангелов своих тушить пожар. Когда человек тонет, нужен спасатель. И человек, который войдет и спасет, а не ангелы вытаскивают людей. Бывает, конечно, и такое, но это в исключительных случаях для какой-то будущей особой роли этого человека. Когда человек заболел какой-то болезнью, Бог посылает врачей, которые его вылечат. И только в исключительных случаях он посылает ангела, как Серафиму Саровскому или Иоанну Кронштадтскому, чтобы он их исцелил. Мы нуждаемся в людях, которые войдут в нашу ситуацию, понесут нашу болезнь, разделят с нами ту скорбь, молитвенно переживут те же самые трудности, которые пережили мы, и победят. И поэтому очень часто человек, который нами облагодетельствован материально, восстает против нас именно потому, чтобы быть облагодетельствованы и духовно. Ибо по заповеди за этого человека, как восстающего против нас, мы должны молиться. И молясь за него, мы постепенно и приводим не только к насыщению его плоти, но и к спасению его души. Но это уже совсем другой уровень духовной жизни. К нему нужно быть готовым. Если мы посмели сделать добро материальное, мы должны, как христиане, быть готовы и к добру духовному. Потому что главное не то, чтобы насытить человека, а в том, чтобы привести его к свету Божьему. И мы – свет этого мира и соль этой земли. Но для того, чтобы просветить помраченный мир, надо преодолеть те трудности, которые привели их к этому дну.